Роберт отправился в экспедицию на второй вечер после высадки. Он накричался сколько нужно и мог полагать, что на борту нет никого. Однако робел, что придется видеть трупы, обнаружить то, из-за чего, собственно, на борту не осталось людей. Он выступил с великой осмотрительностью, и из писем невозможно понять, откуда начал. Путано описывается корабль, его части, судовой набор. Многое на вид ему знакомо, и наименование он слышал от матросов. Многое другое он не умеет назвать, и лишь описывает внешнюю наглядность. Но даже в отношении знакомых ему отделов судна видно сразу, что команда на Амариллиде подбиралась из отребья Семи морей, потому что название одних частей ему, видно, перепало от француза, других — от голландца, третий он величает по-английски. Он употребляет термин «стаффе» по-итальянски «зажимы», имея в виду балестрилью, то есть паралактические линейки. Чувствуется влияние объяснения доктора Бёрда от английского «staff angle». Читателю кажется странным, что Роберт оказывается то на полуюте, то на верхней палубе, то на квартердеке, то на шканцах, пока он не догадывается, что все это название одного и того же места. Роберт пишет вместо «люки» «пушечные порты». Но это я ему готов простить охотно, потому что так было в «Морских приключениях», которые я читал мальчишкой. Мы находим у него парус-попугайчик, парочетто. В моих отроческих книжках так назывался форбрамсель, то есть верхний парус передней мачты, фока. Но не будем упускать из виду, что у французов перюш — это крюсь-брамсель, и принадлежит он бизань-мачте. В то же время и эту самую бизань Роберт иногда называет артимон, подражая французам. Но периодически пишет «мецана», видимо, искажая итальянское слово «мецана» и не учитывая, что для французов «мезен» — это фок-мачта. Но, прошу внимания, отнюдь не для англичан, которые называют «мицн-мест» — мачту, самую близкую к корме. Роберт пишет на деревенский манер «гронда» — «сточная труба», имея в виду шпигат, который в морском языке того времени обычно звучит как «амбринале». В общем, я намерен разобраться в нагромождении и изложить его привычными нам терминами. Даже если в чем-то ошибусь, надо надеяться, сюжет не слишком пострадает. Итак, в ту вторую ночь, подкрепившись провизией, найденной у Кока, Роберт, наконец, отважился при свете луны выступить на полубак. По форме водореза, по выпуклым бокам, замеченным предыдущей ночью, осмотрев также узкую палубу, характерный форштевень и тонкий круглый ют, Роберт сопоставил это судно с Амариллидой и пришел к выводу, что Дафна тоже относилась к типу голландских флейт. Флюйт, флюйт или флюст. То есть флиботов, как обычно именуются эти торговые корабли среднего водоизмещения, вооружаемые десятком пушек просто для очистки совести в случае взятия корабля пиратской бандой и рассчитанные на команду в дюжину матросов, с возможностью принимать на борт к тому же много пассажиров, если не держаться за жизненные удобства и без того скудные, навешивая койки так, чтобы в кубрике было не в проступ, и в дорогу, не опасаясь зловредных миазмов, хватило бы урыльников». Дафна — флибот, но крупнее Амариллиды, и полубак весь зарешечен, как если бы капитану нравилось зачерпывать воду при каждом ощутимом взбрызге пучин. В любом случае, то, что Дафна являлась флиботом, это было преимущество, потому что Роберт мог исходить из привычного размещения вещей. Скажем, на середине верхней палубы должна была быть большая шлюпка на экипаж в полном составе. Она отсутствовала, что наводило на мысль, будто экипаж отбыл на ней. Это вовсе не успокаивало Роберта. Корабль не бросают без призора на открытом рейде, даже на якоре с подобранными парусами в Тихом заливе. В тот первый вечер он направился прямиком к полуюту, осторожно и обходительно приоткрыл дверь, словно спрашивая у кого-то позволения. Компас на вахтенном месте показывал, что пролив был ориентирован с юга на север. После этого Роберт переместился в отсек, который сейчас назвали бы кают-компанией. зал L-образной формы, а за переборкой обнаружилась командная рубка, откуда широкое окно выходило на ют поверх румпеля и имелись боковые двери на балюстраду. На Амариллиде командная рубка не совмещалась с каютой, где капитан ночевал, а здесь, на Дафне, похоже, старались сэкономить пространство и выгородить место для чего-то еще. И точно, при том, что налево из кают-компании проходили в две офицерские каюты, справа размещался еще один отсек, даже более обширный, чем капитанский, с маленькой койкой у дальней стены, но весь отсек имел явно рабочий характер. Стол был завален картами. Роберту показалось, что их гораздо больше, нежели кораблю потребно в плавании. Кабинет ученого? Карты, зрительные трубы, превосходная натурлябия из меди, метавшая рыжие сполохи, как будто сама она содержала источник света, небесная сфера, привинченная к столешнице, листы, испещренные цифирью, и пергамент с вычерченными окружностями черной и красной тушью. Что-то подобное, но не такой тонкой работы, имелось на Амариллиде, и назывались эти таблицы «Региомонтановыми картами циклов Луны». Он возвратился в командный отсек, вышел на галерею, увидел остров и смог, как выражается сам Роберт, рысьим оком проницать его немоту. Попросту говоря, остров открывался, где был и раньше, на своем прежнем месте. На корабль Роберт попал почти голым. Полагаю, что прежде всего, чтобы избавиться от соляной корки, он помылся на камбузе, не подумавши даже не последнюю ли тратит пресную воду на борту. Вслед за этим вытащил из ларя выходное платье капитана, хранившееся к возвращению в родной порт, и покрасовался в командирской сбруе. Обул сапоги и вроде снова вступил в родную среду. Лишь теперь благородным дворянином в должном обмундировании, а не измочаренным оборванцем, он официально принял под команду покинутый корабль и уже не узурпаторским, а хозяйским жестом пододвинул к себе ожидавший на столе в распахнутом виде бортовой журнал вместе с гусиным пером и чернильницей. Из первой записи ему стало известно имя корабля. Все остальное — непроходимое чаще «Анкер», «Пассер», «Штерре», «Кикер», «Роер». Немного радости было ему убедиться, что капитан был фламандец. В любом случае, последняя запись датировалась парой недель до того. Среди неудобочитаемых письмен бросалась в глаза подчеркнутая жирной линией фраза по латыни «Pestis caedictur bubonica». «Ну вот он, след!» Вот намек на объяснение. На корабле поразбойничал мор. Это открытие не озаботило Роберта. Он переболел чумой за 13 лет до того, а, как известно, перехворавшие пользуются неким чудодейственным попустительством. Змей зараза не решается атаковать вторично чресло того, кто единожды возобладал над ним. Тем не менее, этот след не столь уж многое открывал. Скорее, он открывал простор для нового беспокойства. Предположим, что умерли все. Но тогда где же в беспорядке наваленные на верхнем деке трупы последних? Тех, кто до гибели успел предать милосердному морскому погребению прах усопших товарищей. Отсутствовала шлюпка. Остатки команды или вся команда покинули корабль. Что их выжил из зачумленного судна, составив непреодолимую опасность? Крысы, быть может? Роберту показалось, промелькнуло в острой остготической скорописи капитана слово «роттенест» — гнездо пасюков, канавных крыс. И он мгновенно дернулся, поднял фонарь, чтобы встретить лицом к лицу шуршащую подножье стены нечисть, чтобы не срабеть от мерзкого писка, оледенившего ему кровь когда-то на Амариллиде. Он передернулся при воспоминании о том, как волосатая погонь щекотнула по его лицу в полудреме, и как на вопль примчался доктор Бёрд. Потом над Робертом потешались все, что где на кораблях и без всякой чумы крыс должно водиться нисколько не меньше, нежели прыгает в роще пернатых, и что к ним следует относиться спокойно, если собрался ходить по морям. Однако крыс, по крайней мере здесь, на полуюте, не было заметно. Может, отсиживаются в трюме, красноватенькие глазки мерцают через мрак в ожидании свежего мяса? Роберт произнес про себя: «Если все дело в крысах, следует выяснить и понять обстановку. С крысами нормальными и в нормальном количестве можно как-то сосуществовать. Впрочем, каким еще им быть, этим крысам?» — спросил себя Роберт. И отвечать ему не захотелось. Роберт отыскал ружье, саблю и кинжал. Он прошел войну. Ружье было типа «Калибер», так звали его англичане, и наводилось без рогатки. Он проверил амуницию, больше для порядка, вряд ли он собирался разгонять пулями крысьи рати. И даже зачем-то заткнул за пояс кинжал, хотя против крыс кинжал мало чем мог быть полезен. Он собрался исследовать судно от Юта до Бака. Пройдя через камбуз по трапику, уходившему вниз от крепления бушприта, спустился в Провианскую. Там были складированы припасы, вдоволь для дальнего плавания. Все это не могло лежать тут с начала рейса. Экипаж явно пополнил провиант совсем недавно на гостеприимной пристани. Плетеные короба были полны свежезавяленной рыбы, кокосовые орехи лежали пирамидами, и тут же в бочонках какие-то клубни, не встречавшиеся формы, но съедобного вида, безусловно, годные храниться долго. Там были такие же фрукты, как те, что появлялись в свое время на борту Амарилиды после первых заходов на тропические острова. Эти фрукты тоже не портились от лежания, снаружи страшили шипами и чешуями, однако их острый аромат выдавал откровенную сочность, сахаристые тайные гуморы. Из какого-то островного сырья, вероятно, вырабатывалась и черноватая мука, попахивавшая гнилью. Из нее были спечены уложенные рядом с мешками муки хлебы. Эти хлебы напоминали те безвкусные шишки, картофель, которые шли в пищу у индейцев Нового Света. У дальней переборки стояло около десятка бочонков с кранами. Он отвернул один кран. Потекла вода, и причем не провонявшая, а свежая, набранная совсем недавно и обработанная серой, чтобы сохраняться про запас. Воды было немного, но, имея в виду, что и фрукты утоляют жажду, можно было рассчитывать на довольно долгое житье на борту. Как на грех, все эти открытия, дававшие понять, что экипаж не вымер от истощения, растревожили его еще сильнее. И это всегда случается у меланхоликов. Для них любой знак судьбы — провозвестие злокачественных чудес. Быть выброшенным на опустошенный корабль уж само по себе довольно странное дело. И уж хотя бы пусть тогда корабль будет оставлен Господом и людьми, как непригодная к пользованию рухлядь, не имеющая в себе ни произведений природы, ни произведений ремесел, ничем не богатая сень. Это было бы в порядке вещей и в порядке тогдашнего мореплавания. Но найти перед собой посудину в таком глазоутешном виде, прямо приготовленную для дорогого долгожданного гостя, прямо похожую на настоятельное подношение — вот что действительно начинало отдавать серой, и посильнее, чем бочечная вода. Роберту припомнились сказочные повести, слышанные от бабки, и другие, более изысканного плетения, читавшиеся в парижских литературных салонах, где заблудившаяся принцесса вступает в сказочный замок и находит пышно разубранные залы, видит ложа под балдахинами, гардеробные с роскошной одеждой, даже накрытые к пиршеству столы. Как известно, в этих рассказах в самой последней комнате принцессу среди испарений серы поджидает то исчадие ада, которое и подстроило ловушку. Роберт потрогал кокос в нижнем слое кучи, нарушил равновесие, и щетинистые шары расскакались, будто крысы, прежде притворявшиеся неживыми, выжидавшие на полу, подобно нетопырям, оцепенело вцепляющимся в потолочные балки, покуда не настанет миг, чтобы броситься в рассыпную, добежать до него, закарабкаться на тело, на плечи, внюхаться в лицо, соленое от ручьев пота. Убедиться, что нет заклятия. Роберт за месяцы странствий научился обращению с заморскими плодами. Действуя кинжалом, как секирой, одним ударом он разрубил орех, сломал скорлупу и впился в мягкую манну, открывшуюся под корой. Это яство было столь восхитительно и сладкое, что ощущение коварства только усугубилось в нем. «Вот», — прошептал он себе, — «я уже во власти очарования, мечтаю отведать плод, а на деле угрызаю грызунов, присуществляю их сущность. Вот, вот-вот и мои руки утончатся, скрючатся и окогтятся, тело опушится кисловатыми волосиками, хребет выгнется, и я буду востребован к потустороннему апофеозу шершавых насельников этой нашей ладьи Ахерона». Вдобавок, чтоб кончить рассказ о первой ночи, упомянем еще одно кошмарное провозвестие. Грохот катающихся кокосов, похоже, растревожил кого-то спящего на корабле. Из-за переборки послышалось, правда, не мышье попискивание, а чириканье, щебетанье, кто-то скребся коготками. Значит, чара существовала. Ночные исчадия собирались на шабаш в каком-то закуте. Роберт спросил себя, должен ли он с ружьем наперевес немедленно атаковать этот их Армагеддон. Сердце колотилось, и он костерил себя за трусость и убеждал себя, что не эту ночью, так будущей, но придется ему столкнуться с ними к лицу лицом. И все же он ретировался. Сбежал на палубу по трапу, и, к счастью, языки зари уже слизывали белесый воск с металлоорудий, истасканных бликами луны. «Занимается день», — сказал он себе с облегчением, — «а дня я обязан убегать». Подобно венгерскому вурдалаку, прыжками он промчался по шкафуту, чтобы скорее попасть на полуют, в ту каюту, которую отныне присвоил, забаррикадировался, перекрыл выходы на галереи, разложил оружие прямо под рукой и бросился в постель, чтобы не видеть солнца палача, перерубающего лучевой алебардой тонкие шеи теней.